Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Ахаладзе, руководитель группы торако-абдоминальной хирургии Центра имени Димы Рогачева, Артем Лягин, ортопед нейрохирургического отделения научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. И мы продолжаем разговор, какие есть сегодня возможности получить бесплатную медицинскую помощь для ребенка, если у него, ну, в данном случае наши гости — это нейроортопед и хирург, поэтому говорим об этих направлениях. Но, вы знаете, слушаю вас, вспоминаю замечательного Лео Бакерию, у которого свой тоже федеральный кардиоцентр, и который рассказывал нам о тех программах для регионов, запущенных центром. Точно так же специалисты выезжают в разные области, в города, проводят там дни здоровья. Сам Лео Антонович Бакерия регулярно в московских парках устраивает субботы здоровья, прогуливается в течение часа. Любой человек может к нему подойти и получить консультацию. Просто, опять же, не все это знают. То, что рассказываете вы про ваши центры и про Центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, научно-практический центр, да, и про Центр Димы Рогачева, максимально широкое сотрудничество с коллегами из регионов, консультации, даже выезды вот у Центра Димы Рогачева, да, в регионы и лекции для повышения квалификации врачей. Я понимаю, что вы это делаете, ну, наверное, есть какая-то разнарядка, но во многом это делается, вот, исходя из энтузиазма и, видимо, клятвы Гиппократа. Я хотела бы понять, что очень важно, чтобы было внутри врача, когда человек выбирает эту профессию, когда он в ней на протяжении многих лет остается. Ведь это же, ну, как сказать, очень непростая история постоянно отдавать. Кто начнет, Артём?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это относится к слову призвание. И то, что должно быть в тебе, идти рядом как с верой, так и с тем, что ты делаешь тоже. Врач, да, действительно, это человек, который открыт абсолютно и готов всегда помочь. Но действительно, сейчас в наше время весьма узкоспециализировалась его направленность. И, как мы видим, есть в академиях, в институтах обучают общим практическим, теоретическим наукам и азам медицины, врачевания, но потом ты уходишь либо в интернатуру, ординатуру, аспирантуру, по какой-либо специальности выбираешь свой путь, тот, который ближе к твоему сердцу, и кем ты хочешь быть, кем ты хочешь стать. История такая, что кто-то кому-то больше по душе заниматься терапией в глобальных вот, моментах, кому-то ближе хирургии. Как терапия, так и хирургия тоже разные направления, множество разделений. И как раз вот у Димы в центре Дмитрия Рогачева у них смежная область, как хирургия, детская хирургия, онкология, так и у нас тоже в центре ортопедия, детская ортопедия, неврология, нейрохирургия. Мы на стыке таких, так скажем, комплексных патологий находимся. И здесь уже, наверное, зависит от каждого из нас, кто действительно, имея большой багаж знаний, багаж практических навыков, ты хочешь его несколько расширить и помочь большему количеству людей. И поэтому как в нашем центре, так и в центре Димы Рогачева и проводятся разные образовательные курсы. У нас тоже есть разные семинары для повышения квалификации врачей и по ортопедии, и по неврологии. На базе нашего центра проходят обучение ординаторы, так скажем, молодые врачи, которые потом выбирают свою дорогу. Но не в нашем центре, я думаю, и не в центре у Димы Рогачева ни одного врача, который застоялся бы или закоренился бы, я думаю, что их таких нет. Иначе ты потому что не сможешь комплексно подойти к тому пациенту, который к тебе приходит. Это всегда комплекс проблем в одного человека. Это не чистой воды, как детская ортопедия, где есть просто либо врожденная косолапость или вывих бедра, где можно конкретно данной проблемой позаниматься, исправить, вылечить ребенка и забыть об этом. Здесь мы находимся в таком всегда поиске, что привело, что могло привести. И если это нет явных причин, то у нас в нашем центре полностью есть весь спектр диагностических процедур, начиная с консультации неонатолога и генетика, невролога, педиатра, и заканчивая МРТ, КТ и всем инструментальным оборудованием, которое требуется для того, чтобы точно поставить диагноз. Потому что, к сожалению, в последнее время патологии, которые появляются в раннем возрасте, они являются причиной какого-либо либо врожденного порока развития, либо врожденного нарушения функции чего-то, состояния какой-либо системы органов. И мы видим только вершину айсберга, а все, что под водой скрыто, это как раз это и есть наша задача — найти, понять и выяснить причину, потому что, не докопавшись до причины, ты, естественно, не сможешь до конца победить болезнь.
Понимаю, что вы говорите. Вопрос-то был немножко о другом, как мне кажется, все-таки. Один из самых известных в мире врачей, к сожалению, не существующий, да, в реальной жизни, доктор Хаус. Помните, он все время там себя выставляет неким социофобом, которого интересует только разгадка медицинской задачи и поиск ответа на вопрос. А на самом деле, если внимательный зритель наблюдает за его поведением, его реакциями, не только поверхностными, но и глубинными, там есть не только любовь к своей профессии, там есть и любовь к людям тоже. Может быть, один из самых таких ключевых вопросов, кто все-таки Хаус на самом деле, социопат или человек, который любит себе подобных и хочет, чтобы они были здоровы и все у них было хорошо. Вот мне кажется, для врача вот это свойство, отношение к человеку с уважением, оно как раз важно и двигает в том числе вперед. То есть не только решение медицинских задач, но и вот это простое или, наоборот, сложное желание спасти, оказать помощь, потребность базовая, что ли, какая-то. Вот эта профессия, она ее требует, нет?
Я даже так сказал бы, что изо дня в день, наверное, это растет в этом потребность. Чем больше ты работаешь в своей области, ну, говоря о каждом из врачей, кто слышит нас, я думаю, что это связано с каждым из нас. Если ты действительно чувствуешь то, что тебе нравится твоя работа, если ты имеешь желание всегда помогать, отдавать, и ты любишь людей, любишь своих пациентов, здесь на самом деле нет же ничего сложного. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И
говорят, это одна из самых сложных вещей, напротив.
Именно так. Это самое сложное и самое простое. Тебе стоит только лишь поменять немножко некоторую твою замкнутость на себе, на самом, и перенести ее на человека, который к тебе пришел на прием, и поставить себя на его место, и почувствовать ту всю боль, что он принес, даже если это маломальски простой вопрос какой-то, но это мучает этого человека, то здесь у тебя именно и просыпается та любовь к пациенту, к вообще в целом, что ты можешь ему помочь. Любовь как раз и в том виде, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты помогаешь человеку, который длительное время что-то беспокоило. И, конечно, если ты разгадываешь загадку его болезни сразу, это приятно. Но еще более приятно разгадать загадку, когда она скрыта где-то в глубине его, вот с помощью своих коллег, общими действиями ты докапываешься до истины и говоришь, и спасаешь человека, и помогаешь ему, то вот как раз здесь, наверное, кроется то чувство истинной любви тогда уже к своей профессии, к своему призванию. И это и есть оно, наверное. Когда ты не просто решил писать истории, там, сидеть в кабинете, а именно переносить все, ну, так скажем, тяжелые состояния своих пациентов вместе с ним. Поддерживай человека. Поддерживай. Это очень важно. Особенно, когда ты общаешься с детьми, и, извините, что перебью, особенно, когда ты лечишь детей. Это очень важно, потому что это с ребенком приходят и родители его, которые уже отчаянны и уже не знают, что дальше делать. И потому что как раз вот некоторая неполноценность региональных центров в их инструментальной базе иногда тормозит процесс помощи, реабилитации, диагностики, лечения ребенка. И мы только за, если мы можем помочь как коллегам своими навыками, умениями и опытом, так и пациенту тем, что мы несем с собой. То есть поэтому мы ездим везде и консультируем, и говорим, что пишите, звоните, и мы всегда готовы, мы всегда рады помогать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Артем Лягин, ортопед нейрохирургического отделения научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, Дмитрий Ахаладзе, руководитель группы торакоабдоминальной хирургии научно-исследовательского медицинского центра имени Димы Рогачева. Такой вопрос общий, он, наверное, не связан конкретно с лечением детских болезней. Мы уже несколько раз говорили про оснащение региональных центров. Но вот большинство направлений в современной медицине, они крайне динамично развиваются. Ну вот где-то я недавно слышал, что там одно из наиболее динамично развивающихся, там, например, это кардиология. Я думаю, что направление онкологии не менее. И, соответственно, вот вы, молодые врачи, работающие в Москве, вам доступен практически весь арсенал курсов повышения квалификации, каких-то симпозиумов, общения с коллегами из-за рубежа. Огромное количество врачей по разным направлениям, которые работают, да и не обязательно в регионах, я думаю, в Москве их много. Как бы кто-то, наверное, сказал, старой школы, хотя я не знаю, есть такое понятие в медицине или нет, которые, как закончили свое обучение в стародавние какие-нибудь 70-е годы, так, в общем, с тех пор и работают. И если в Москве у них все-таки есть, наверное, какой-то способ самообразовываться, дообразовываться на курсах, общаясь с коллегами, то вот где-то в регионе, где они, скорее всего, варятся сами в таком собственном медицинском котле, вот как с этим быть? Как вы считаете? Ну, это такой, скорее, общий вопрос.
Старая школа, есть такое понятие. И старая школа — это, на самом деле, очень была качественная, хорошая и одна из лучших школ в мире. Когда...
Советская медицина.
Советская медицина, да, действительно. Когда мы учились в академии, то я до сих пор это помню, на первой лекции... Зав. Кафедры анатомии, когда читал ее нам, на непокойный Михаил Романович Сапин сказал, что у нас действительно лучшая школа врачей, которая учит ставить диагноз, предполагать его без вовлечения инструментальных каких-либо исследований. То есть нюансы в чем, что с... осмотра с порога даже пациента, как он вошел в кабинет, учит врачей ставить, анализировать все абсолютно в человеке и предполагать, и если действительно предположения там остаются верны, ставить уже определенный диагноз. Европейская же школа медицины, она тоже хороша, но у них в советское время была хорошая технологическая база оснащения, и поэтому американская школа врачей, они зачастую просто, чтобы раскрыть все карты, прибегали к этому, давайте сделаем обследование и поставим диагноз. Мы мы нагнали, я считаю, по технологическому оснащению. Вот, но клиника, как говорится, per prima, то есть клиника первостепенна. То, что человек, с чем приходит тебе на прием, с какой патологией, и ты должен четко понять, диагностировать, дифференцировать эту патологию от других патологий. И поэтому как раз я считаю, что важно уже с осмотра и с первичного уже контакта с пациентом уже понимать и стараться раскрыть все, что вот у него имеется по данной проблеме, с которой он тебе пришел.
Я тут слышал такое мнение от одного очень известного в медийном пространстве врача. Когда у него спросили про советскую медицину, он сказал, что, ну, советская медицина, она была нехорошая, она была комфортной для пациента, потому что к тебе на дом придут, больничный дадут, потом в больницу положат, не будут там, как сейчас, по каким-то нормам, а ты полежишь, вот сколько надо, столько будешь лежать, 2 недели, 3 недели, потом еще больничный, опять санаторий, 21 день, и вот после этого только на работу. Для пациента эта система была крайне комфортной, но это не значит, что само лечение было продуктивным.
Ну, я бы так не сказал. Почему? Потому что она была качественной медициной. Это абсолютно точно. И она была, в общем-то, если так вот можно выразиться, действительно комфортной, то и для врача, и для пациента. Действительно, просто с каждым годом количество патологий, случаев обращения пациента к врачу растет. И есть некие стандарты, которые прописаны министерством и на федеральном уровне, и департаментом здравоохранения уже в более локальном сегменте. Когда ты смотришь пациента уже не час, не полтора, не два, а 20 минут, там, 15 минут. То есть, ну, для каждой специальности свой регламент осмотра. Конечно, разное время есть у психиатра на осмотр и у врача-ортопеда на осмотр. Вот. Но я думаю, что это все связано с тем, что увеличивается количество диагностик и патологий, которые мы каждый день видим и диагностируем, и выставляем диагнозы. То есть говорили, что было очень мало онкозаболеваний. Ну, наверное, просто они были, но
не диагностировались
в какой-то степени. А сейчас это стало открытым. Множество появилось аппаратов, которые могут помочь врачу прийти к тому, что у человека действительно имеется, не дай бог, какой-то процесс, и со всех сторон его прокрутить, человека, чтобы правильно поставить точный диагноз. Это действительно, наверное, так. Технологическая база стала шире, и возможности поэтому врачей инструментальной диагностики увеличились. Но качество, оно в советское время было хорошее, потому что не было в таком количестве, наверное, инструментальной технической базы, конкретно говорю про хирургов, но врачи творили чудеса и делали сложнейшие операции. Вот. Сейчас у нас очень много всего в арсенале. Набор инструментов, аппараты по сохранению состояния гемодинамики во время операции, когда человек, все, что кровопотеря вся, которая происходит, очищается, и ретроцитарная там масса, и тромбомасса, и обратно человек уводится. То есть, ну, аппараты, так скажем, сохранения гемостаза. То есть, ну, очень много всего появилось.
Очень радостно это слышать, то, что вы говорите. Хотелось бы, конечно, чтобы никто не болел, но пока это не так. Хорошо, что вы с этим на таком профессиональном уровне работаете. А мне бы хотелось Дмитрию, если позволите, адресовать тот же вопрос, на который вы, Артём, уже тоже ответили, про доктора Хауса, предназначение и любовь к людям. Это сложно или просто?
Мне кажется, настолько же сложно, насколько просто. И настолько же просто, насколько сложно. Понимаете, любовь отвечает, на мой взгляд, на все эти вопросы. Доктор Хаус, я, откровенно говоря, не досконально знаком.
Да, это вам-то точно
кино.
Не обязательно. Я думаю, вам-то будет очень сложно,
да,
смотреть.
Но еще будучи студентом, если не ошибаюсь, я несколько серий видел. Ну, действительно, он создает впечатление такое человека, он отталкивает. он нелюдим, он любит, в общем, разговаривать в ненадлежащем тоне и с пациентами, и склонен так
общаться, хамить, конечно,
с коллегами.
Все есть. Да,
да,
всё так.
Но, тем не менее, он непревзойденный диагност, удивительный доктор и так далее. Я думаю, что этот человек полон внутренних противоречий. В целом, в нем царит любовь, которую он либо стесняется показать, ну, мне никто не просил давать ему психологический портрет, так или иначе, я хочу сказать, что сейчас уже очень много тем прозвучало, начиная от качества советской медицины, заканчивая тем, что движет каждым молодым доктором, почему хочет работать врачом.
Мне это как раз личностное измерение всегда очень интересно.
Я хочу сказать, что работать врачом непросто, и работать врачом невозможно, если не любить это дело. Вот если ты это дело любишь, будет получаться. Будет получаться так, что ты будешь от этого получать такое удовольствие, которым будет компенсироваться усталость, нехватка сна, еды, времени свободного, отсутствие, я не знаю. Ну, в общем, все те блага, которые на сегодняшний день есть, даже в том числе проживая в Москве, мы живем, по-моему, только по двум адресам. Ночуем дома, и то не каждый раз, и львиную долю времени проводим на работе. Иначе как не любить профессию, а в профессии врача, если ты больного не любишь, мне кажется, ничего не получится. Поэтому ответ прост, надо любить. И нынешние студенты, которые хотят связать свою жизнь, там, будь то с хирургией или с медициной в целом, они должны отдавать себе отчет, что это тернистый путь. Тернистый, но если бы у нас знали, сколько может это доставлять удовольствие, обязательно бы налогообложили.
Хороший ответ.
Да. А говоря о качестве советской медицины, я хочу сказать, что и Артём Сергеевич, и ваш покорный слуга, мы выпускники Московской медицинской академии имени Сеченова. Я горжусь, что я закончил этот вуз, потому что этот вуз дал нам, ну, мало того, что путевку в жизнь, помимо всего прочего, это фундаментальные знания. Да, конечно, все зависит от того, как, насколько ты готов это все воспринимать и, в общем, учиться, так или иначе. Но как бы банально это ни звучало, именно школа первого меда заложила, по крайней мере, знания пропедевтики внутренних болезней. Как это ни парадоксально для хирургов могло бы звучать, это очень важно. Сегодня, когда у нас есть изобилие всяческой аппаратуры, диагностических всяких процедур, манипуляций и так далее, все создано таким образом, что можно на пациента даже не смотреть. Можно записать его на ряд исследований, обследований и так далее, получить исчерпывание.
На мониторе прокрутить потом все это.
На мониторе все это посмотреть, да. Но, понимаете, это болезнь, которая неизбежна, она распространяется очень быстро и, кстати говоря, приносит очень много плодов. Но мы должны помнить, как мне однажды батюшка сказал, помнишь, что ты лечишь человека, а не человечину. Это важно. Если доктор молодой или любого возраста получает от этого удовольствие, в том числе от общения с пациентами, это здорово.
Вот, кстати, ваша
получаться.
Альма-матер у нас тут через речку.
Совсем интересный верно. Момент. Вы оба верующие люди, глубоко верующие. Говорят, что врачи — это как раз люди, все понимающие про человеческую природу, и поэтому, ну как, человека разрезали, души там не увидели, да, души нет, поэтому что тут, во что верить-то? Как это совмещается?
Знания? Ну, не совсем так. Не человека разрезали, это же говорил Святой Лука,
да,
Синицкий.
Да.
Он много раз открывал черепную коробку и ни разу не видел там ума.
Ну да.
Ума он там
так
тоже...
он ответил.
Да, что Гагарин в космос летал, по-моему, там что-то...
Бога не видел.
А я Трепанасу черепа не раз проводил, а ума там что-то не заметил.
Да, совершенно верно. Слушайте, ну я могу сказать, вы так... Это, наверное, аванс большой, назвать нас глубоко верующими. Ну, я могу сказать за себя. Хотелось бы, конечно, очень так верить и соответствовать такому статусу, но могу сказать, что это чрезвычайно сложно. Искушений полно, они на каждом шагу. Периодически эту битву мы проигрываем, я могу за себя сказать. Вот. Но в целом могу сказать, что настолько удивительно человек устроен, что никогда не подумаешь, что все это от обезьяны. понимаете?
Нет, ну там же все-таки от обезьяны другая история. От обезьяны — это же процесс эволюции, это так довольно упрощенно.
Процесс эволюции тоже кто-то, а обезьяна тоже, она не менее гениальна. Это обезьяна может
гениальная, любить. Да, конечно.
Абсолютно. А любое живое существо, на мой взгляд, гениальное, поэтому без любви такое создать было бы невозможно.
Вот.
Вот. А отвечая на ваш вопрос, вот будучи врачом, и вот эти вопросы веры, ну, не хочется это очень как-то, что ли, выпячивать, но могу сказать, что каждый раз ты вступаешь, ну, в диалог, что ли, я не знаю, как правильно выразиться. Надо понимать, что эти болезни берутся неспроста. И в большинстве случаев мы не знаем, за какие грехи, какой болезнью Господь награждает нас там или наших больных, или родных.
Ну, или не за грехи, а какой-то другой причине.
Совершенно верно. Вот, поэтому в целом приложить эти усилия, это же все пути Господни неисповедимы. Это все ничего не случается просто так. Это тщательно спланированный сценарий, в котором, при прохождении которого, кстати говоря, у каждого из нас есть свобода.
Угу.
Понимаете? Но все равно какой-то, мне кажется, какая-то схема существует, нам она неведома. Но я не знаю, вот будучи врачом и даже, может быть, пытаясь называть себя хирургом, могу сказать, что мне кажется, без Бога бы ни одной ни операции бы мы не сделали, ничего бы не получилось. Ну, это мое мнение, я никому не смею его навязывать. Но я прям чувствую, как иногда помогает. Ну чувствую, что я могу сделать.
Что вроде руки ваши, но что-то помимо вас
абсолютно,
все это сейчас
делает. Абсолютно, да, поддерживаю Дмитрия. И хочется отметить, что когда ты идешь на операцию, ты всегда читаешь молитву перед операцией. И это на самом деле, может быть, банально не звучало для верующего человека перед каждым делом читать молитву. Но здесь это особенно важно и особенно чувствительно для тебя самого, потому что на операции разные бывают истории, случаются и разные моменты, но...
А еще и дети.
Да, конечно, есть такой, да, нюанс. Вот. Но, казалось бы, даже иногда в каких-то тупиковых ситуациях всегда находится путь. И он оказывается правильный, и он оказывается тот, вот ради чего ты все это делаешь. То есть даже конкретно касаясь некоторых там даже операций. То есть с молитвой все выстраивается, как должно быть. Вот так.
Спасибо большое вам. Мы напомним, что Дмитрий Ахаладзе, руководитель группы торакоабдоминальной хирургии научно-исследовательского медицинского центра имени Димы Рогачева, Артем Лягин, ортопед нейрохирургического отделения научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, были гостями программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Всех благ.
«Светлый вечер» на радио «Вера».